«Иногаз».
Ну вот и снова среда, ну вот и снова мы с вами. В студии Егор Казаков и Олег Поповкин, автоподборщик, автоэксперт наш, дорогой, любимый и уважаемый. Всем здравствуйте. Привет, Олег.
Здравствуй, Егор. Здравствуйте, сегодня, дорогие слушатели.
Да, сегодня мы хотим коснуться, ну, дальше идем наши хрестоматийные знания раскрывать. В прошлой неделе мы обсуждали, как проверить юридический автомобиль, то есть прогнать его по базам, посмотреть, какие-то обременения есть ли на нем, какие-то штрафы, залоги, какие-то непонятные хозяева. Даже там была одна машина, которая была 75-78 владельцев. Сколько там было?
Ну, где-то 75, да.
Что там, девятка была там, точно. Да?
Нет, там была 21-10, Лада.
Десяточка,
да,
была.
Чирсон.
Вот, сегодня же мы коснемся следующей стадии покупки автомобиля с пробегом, когда вы посмотрели по базам и поняли, что, в принципе, машина стоит вашего внимания, когда вы уже приезжаете, значит, встречаться с хозяевом или с тем, с хозяином или с тем человеком, который вам машину эту продает, смотрите на машину, смотрите на этого, собственно говоря, человека. Как вы покупали свою ласточку, какие у вас были сложности, трудности или, может быть, какие-то лайфхаки можете рассказать? Телефон эфира 299-2020 с кодом 861. Пожалуйста, милости просим, звоните, рассказывайте. Также у нас есть WhatsApp 8961-590-7090. Туда можно написать. А мы пока начнем. Да, Олег?
Да, начнем.
Ну и что, вот на что смотреть при покупке авто?
Ну смотри, Егор, у нас в компании есть некий регламент, то есть как мы начинаем наши осмотры. Он построен на неком опыте и на том, что надо делать все эффективно. Вот, то есть, и мы, по сути, начинаем с самого главного, то есть с того, с кем мы как бы будем общаться.
Диалог вести по продаже.
Да, да. То есть мы спрашиваем документы на автомобиль и документы продавца. Да, это звучит как-то так странно, что мы смотрим сначала не на автомобиль, а на паспорт. Но если по телефону утверждали, что там реальный собственник, то есть она оформлена на меня и так далее, то очень странно, если по факту там в паспорте транспортного средства записана, ну, как бы не та фамилия и так далее. И начинаются вот эти все разговоры, что оформлено на брата, на сестру, на жену.
Сколько
и так
таких
далее.
Историй, Олег, в интернете видел, это с ума сойти. Выходят там, даже такой эксперимент ставили, что люди целенаправленно говорят, да вот, там машина мужа, там, или машина там еще кого-то, там задаток, раскручивали людей на задаток. Все оставляли, потом вечером типа встретимся, все оформимся. Вечером люди приезжают, никого нет, соответственно. Сколько этих историй с перекупщиками,
ну,
это с ума
на
сойти.
На задаток, да.
Так,
он
и
до
что?
Сих пор остался.
Так, лирическое отступление.
Да, да. Ну, тут просто в чем логика еще? В том, что даже хотя бы по телефону можно, в принципе, выяснить то, что, ну, все-таки наши люди не умеют качественно врать. И можно спросить, что, а подскажите, у вас фамилия одинаковая вообще с женой, там, либо с мамой? Ну, как бы, ясно, что должна быть одинаковая. Ну, в большинстве случаев. И там начинаются какие-то увиливания, он начинает сжаться, думать. То есть, по идее, можно все-таки даже до выезда это выяснить, но лучше посмотреть лично, чтобы быть уверенным, с кем ты общаешься. Вот. Ну и, скажем так, там будет еще легкая проверка криминалистическая, но рассказывать о ней смысла нет. То есть о том, как смотреть на печати на ПТСе, о том, как смотреть на те или иные
записи.
Да. То есть это слишком долго, и это должен делать все-таки специалист. Либо вы можете об этом почитать в интернете.
А что делать, если ты приходишь, например, и смотришь в документы, например, в ПТС-ке, да, написан какой-нибудь Иванов Иван Иванович, а по факту тебя продает Казаков Егор Алексеевич?
Ну, надо выяснить, где этот Иванов Иванович, да, и будет ли он участвовать при сделке. Если он не будет участвовать, то, во-первых, на автомобиль надо смотреть уже в два раза внимательнее и меньше слушать то, что наговаривает рядом стоящий человек. А второе, что, ну, по-хорошему, надо оформлять все-таки, надо либо вписывать вот этого человека в ПТС-ку.
Который сейчас перед тобой,
да,
стоит.
Да, да. То есть, если он все-таки перепродавец, а не какой-то знакомый родственник, что тоже может быть, но очень редко.
Ну, то есть, вот. Мы должны как бы слушателям начнем сказать, что знакомые друзья-родственники продают машины не свои очень редко. Чаще всего это,
конечно,
неправда.
Да, да, да. Вот, то есть, либо его надо вписать в ПТС, но это как бы вы занимаете место, людям жалко и так далее. Либо же, если он все-таки хочет оформлять сделку по договору на предыдущего собственника, как это обычно делается, ну, то есть он поставил у него роспись, либо левой рукой, и как бы ты заключаешь сделку с предыдущим собственником, которого ты не видел и не знаешь.
И в любой момент он может сказать, я ничего не продавал.
Нет, ну, это редкость. По факту-то он все-таки взял деньги, отдал этот автомобиль перепродавцу. Нет, тут просто дело в том, что ну, в таком случае лучше ехать на ГИБДД. Но это, опять же, это уже в конечный этап. Мы же общаемся сейчас про то, чтобы разобраться, с кем ты имеешь дело. Да?
Так, допустим, да. Дальше прошли этот этап проверки. Мы сказали, что если человек в ПТС-ке не соответствует человеку, который вам продает, то это уже большой такой звоночек. И если вы, в принципе, не готовы рисковать, то, в принципе, лучше-то и развернуться и домой поехать. Ну, или на другую машину.
Ну, почему? Нет, просто здесь надо делать все более тонко, внимательно и не торопиться вот точно, да. Лучше вообще даже ехать на такой осмотр, особенно если по телефону и известно, что там не собственник и все в этом духе, лучше вообще дома оставить деньги и даже если автомобиль понравится, как бы написать расписку, оставить задаток, ну, 5-10 тысяч, и переспать со всеми этими мыслями, а потом уже брать автомобиль. То есть, ну, с этими людьми надо быть аккуратны. Некоторые прибалтывают так, что мама не горюй. То есть, ну, прям... Да, даже мы иногда им начинаем верить. Вот. Кстати, я могу рассказать, у меня был один случай, мы ехали на автомобиль. Человек рассказывал то, что у него он был на дедушке, как бы дедушка умер, они вступили в наследство. Вот. И он это все так рассказывал очень грустно, что он ухаживал за автомобилем, что они единственные собственники. То есть, но тут еще некая оговорочка, что автомобиль стоил там 200 с чем-то в тысяч. То есть на этом
сильно не заработать.
В сегменте нет, люди меньше думают. А. И это факт. Вот. По факту же выяснилось то, что у него не оригинальная ПТС-ка. Он говорит, мы как бы утеряли. Я говорю, ну это бывает хорошо. Я до сих пор еще верил ему. Вот. Потому что он рассказывал очень убедительно, что умер дедушка, вот автомобиль. Ну как бы, а мы находимся в Краснодаре. И вот я пробиваю этот автомобиль по ВИН-номеру. Она московская, 4 собственника, смотана, куплена в Москве месяц назад по архивному объявлению. Я с ним начинаю общаться, я говорю, дядя, ну ты как бы не прав. Вот.
А расчет он
был
в ответ...
на то, что... А он, ну, стандартный ответ, да, уже приперли к стенке, не хочешь, не бери. И все. Вот так это и закончилось. Да, хотя какие-то люди бы не пробили, просто, ну, не оригинальный, ну ладно. Ну так рассказывают. И автомобиль смотрелся просто идеально.
А бывают вообще случаи возмездия, когда, например, какой-нибудь что? Автоподборщик или человек просто, который часто машины покупает, приезжает, значит, вот к такому товарищу, Гаврику, который так, как говорят сейчас, типа гладко стелет, да, вскрывает его весь обман, при нем же разоблачает, а тот ему, типа, а не хочешь, не бери. И такой, ах ты, козел. Как...
Я понимаю, о чем речь. Ну, мое мнение, если ты на работе, надо работать, а бить лица надо не на работе. Ну, это нервы, это время и уголовная ответственность.
Человек у тебя фактически украл энное количество часов твоей жизни, заставил тебя куда-то ехать, там, тебя там как в духе какого-то Коломбо тебя.
Ну, я понимаю. Ну, я просто начинаю этих людей обижать морально и словесно, то есть что, ну, дядя, ты же взрослый, ты же как бы... А я общаюсь с каждым продавцом, если это адекватный автомобиль, даже если это перепродавец, где-то минут, ну, 15-20. То есть, а точно ли мне нужно ехать? Ты мне все рассказывал? То есть это вот так идет. Вот, я говорю,
не
врешь, а если
ли
я буду...
ты мне сейчас?
Ну,
а если я приеду
так...
и узнаю, что ты врешь?
Вот, да-да-да. То есть, и если я вижу какие-то ужимки, я говорю, лучше сейчас мне ответь, чем вот... Ну, я специалист, я буду ехать так. И было то, что все равно обманывали.
Ничего себе. Телефон эфира 299-2020 с кодом 861. Звоните, рассказывайте, как вы покупали свои ласточки, дорогие, любимые, на которых вы сейчас ездите. Продолжаем. Вот мы, допустим, с этим вопросом, как ее называют, разобрались. Дальше что мы делаем?
Переходим на кузов.
И обсудим это уже, наверное, после перерыва, да? У нас там кузов, двигатель, коробка, да?
Да.
Коробка и комплектующая электроника.
Да. Да.
Виногаз.
Ну что, продолжаем давить на газ в теме выбора автомобиля с пробегом. В студии Егор Казаков и Олег Поповкин, автоподборщик, автоэксперт. Ты хотел, вот в перерыве мне сказал, что не успел я рассказать про криминальную составляющую этого вопроса.
Да. Ну, с криминалистической частью тут как бы все тонко, и этому надо обучаться. Нужно находить ворованные автомобили, чтобы знать, как они выглядят, то есть как перебиты там ВИН-номера на кузове, как стерты номера двигателя на моторе. То есть это дело опыта. И вот здесь я просто скажу одну рекомендацию, которую я бы делал, если бы я не был специалистом. И особенно, если мы покупаем автомобиль не у владельца. Просто отдавать деньги после прохождения осмотра на ГИБДД у инспектора. То есть это тот первый этап, который мы проходим для постановки автомобиля на учет. То есть инспектор сверяет в табличке на двигателе, на кузове и так далее. То есть и после этого уже как-то спокойно можно его брать. То, что мы неоднократно находили автомобили... Но мы все-таки находили не у тех, кто, скажем так, продает именно ворованные автомобили. Мы уже находили последствия этих людей. То есть некоторые инспектора на ГИБДД даже могут поставить их на учет. То есть они могут сами не увидеть.
А как тогда ты сам себя как обезопасишь? Что? То есть ты также можешь оказаться тем человеком, которому по лени или по какой-то другой причине поставили на учет ворованную тачку?
Ну, тут, по крайней мере, ее можно как-то оправдать. То, что вот ты инспектор, вот я поставил на учет и так далее. То есть ее у тебя могут и не отобрать. Вот, по идее, так. Вот. Ну, и все-таки в 95% случаев инспектор находит то, что что-то не так. Вот. Плюс там еще есть много всяких косвенных факторов, которые я озвучу дальше, чтобы увидеть, что автомобиль не ворованный. И вот мы находили автомобили, которые поставили на учет у нормальных собственников, то есть они там им владеют 2-3 года, а я вижу, что, например, номер на двигателе запилен, по компьютерной диагностике ВИН в мозгах не бьется с тем, что указан на кузове. Вот, люди в шоке, то есть они начинают, что вы меня разводите, это какая-то чушь, вот, ну и по факту, ясное дело, им неприятно, вот.
Телефон эфира 299-2020 с кодом города 861. Вы можете нам позвонить в прямой эфир, это телефон прямого эфира, и рассказать о том, как вы покупали свою машину, какие, может быть, советы дадите другим слушателям, если вдруг мы что-то упустим, вы считаете это важным. Допустим, хорошо, наконец-таки эту скучную мутатень с этими БТС-ками ворованными, безусловно, очень важную, да, спору нет. Да. Переходим, наконец-таки мы добрались до самой машины, мы уже полторы передачи к машине подходим, никак подойти не можем. То мы выбирали всю передачу,
подошли, наконец.
То мы сверяли БТС-ки, то теперь вот машина, слава богу. Дальше, вот смотрим на что, на кузов.
Ну, я на самом деле, да, скажу, что кузов все-таки, особенно на... Да хоть на дорогих, хоть не на дорогих автомобилях, это все-таки одна из самых важных частей автомобиля, потому что все-таки безопасность, даже если ты взял неисправный автомобиль, его можно отремонтировать. А когда ты взял битый, сваренный из двух, из трех, и
из
едешь...
Из трех даже варят?
Я, кстати, находил, да, у меня был автомобиль, у которого была черная крыша, синяя задняя часть автомобиля и белая спереди. Вот. А по ПТС-ке он шел белый. Вот. Ну, то есть, и он был весь как бы белый, но ты когда заглядываешь под резинки, вот
видно,
он был как бы разноцветный. Да, да,
а вообще стоит ли верить таким объявлениям, когда машина, например, там 8-го или 10-го года, ни бит, ни крашен, ни разу в авариях не был? Ну, просто посмотреть, какое количество времени и вероятность.
Даже нам хочется верить.
А на самом деле?
Ну, по факту, естественно, по статистике, чем старше, тем меньше шансов. Ну, то есть так.
Я вот видел недавно объявление, продавали там Mercedes один, и пишут 2003 года, ни бит, ни крашен, типа в заводской краске, и ему пишут, мужик, ты серьезно веришь? Ты серьезно думаешь, что тебе поверят, что за столько лет он ни разу никакой царапинки даже не получил?
Ну, у меня был автомобиль, у меня была Nexia 2005 года в родном окрасе, и там даже коцик не было. Вот, но там... А, и она проехала с 2005 года 40 с чем-то тысяч. Ну, то есть так. Но это был дедушка, который, я извиняюсь, начал выпивать, и она у него простояла в гараже, ну, там, лет 9 где-то. Вот. То есть, ну, шансы есть, но они как бы маленькие.
Наличие вот зашпаклеванных элементов, насколько серьезно, как бы...
Ой, ну, раз мы начали про кузов, я все-таки начну с какого-то начала, да. Ну, сейчас будем развеивать мифы про толщиномеры и прочие моменты.
Это очень интересно, кстати, говоря, да. Толщиномеры, потому что сейчас какая-то истерия на эти толщиномеры, все с этими толщиномерами бегают и прессовывают их куда можно и нельзя.
Это хорошая штука. Ну, то есть она по-любому не лишняя, но это всего лишь инструмент. Ну, в общем, я бы рекомендовал либо взять в аренду толщиномер, либо взять... человека, который занимается, либо занимался кузовом. Вот. Толщиномер, он только лишь нам указывает слой в краске, то есть заводской он или нет. Это уже неплохо, по крайней мере, автомобиль, который был в тотале, то есть, ну, он был в смятку, его рихтовали, шпатлевали. Шпатлевку все-таки можно им, да, увидеть. Вот. Но шпатлевка, например, может быть и не потому, что он был сильно бит. Это уже нужно определять по остальным, да, моментам. Вот. Мы начинаем, ну, если откинуть толщиномер в сторону, даже если мы не нашли шпатлевки, я бы еще смотрел на косвенные какие-то моменты. То есть, насколько одинаковый
зазоры.
Герметик, например. Да, да, начиная от зазоров, доходя до герметика на дверях, например, вот у меня был случай, то, что мы смотрели BMW X3, недешевый автомобиль, года так он был, по-моему, 14-13 где-то, и стоил где-то 1,5 миллиона, ну, что-то в этом духе, может быть, я ошибаюсь. И вот даже я, то есть настолько качественный был как бы окрас на автомобиле, что по толщиномеру все в заводе, ничего не кручено, классно выглядит, то есть все супер. И... единственное, что вот я вовремя остановился и обратил внимание, что по кромке на дверях шел не оригинальный герметик. То есть на левой стороне автомобиля они были, герметик шел ровный и гладкий, и это не BMW-шный, а на правой он шел зигзагом, так делают на заводе BMW. Вот. И после этого, а опять же, в чем плохо быть уверенным в толщиномере, что вот я даже шел и пропустил место на автомобиле, где была шпатлевка на внутренней стойке. Ну, то есть настолько сильный был удар, что вот эта стойка между передней и задней
дверью,
Да, она была шпатлевана.
Ничего себе. Вот. То есть его, получается, практически смяли сбоку, да? Вот так?
Ну, да, да. И поменяли обе двери на новые. Вот. То есть, но настолько все классно выполнено, может быть, на дилере, может быть, где-то еще, что я этого не увидел.
Я еще знаю, что так. В кузове, помимо вот смотреть благодаря шпаклевке, как по косвенным причинам, куда ударяли автомобиль, насколько сильный был удар, по зазорам, например, да, там криво багажник стоит или криво как-то капот стоит. Еще часто смотрят подушки безопасности, стреляны они или не стреляны.
Ну, опять же, тут тоже это все немножко косвенно. То есть, если автомобиль более или менее современный, либо дорогой, у него есть шторк безопасности. Но шторк — это то, что идет над головой у водителя вдоль крыши. То есть это то, что отстреливает при боковом ударе. А если у тебя был удар спереди и разорвало портприз и руль, вопрос, насколько качественно обтянули, насколько качественно подобрали. Ну, обычно просто никто не восстанавливает безопасность на таких автомобилях. Вот. И ставят заглушки, обманки и так далее. То есть тут только лишь можно определить, там, например, если на руле есть как бы отверстие, где он откручивается. Если вот там, например, слизан болт, то уже надо как-то думать. Вот. Но на самом деле без компьютерной диагностики и без понимание по кузову, был ли он бит или нет. Ну, не поймешь, будут ли там подушки или нет. Ну, то, что руль могли откручивать, да просто так.
Просто так?
Ну, в силу там каких-то ремонтов. Там, и
телефон эфира 299-2020 с кодом 861. Звоните, рассказывайте, как вы покупали свою машину, какие-то секреты, может быть, которыми вы готовы поделиться. Кстати говоря, я видел в интернете ролик, как раз как вот разоблачали автохлам, так называемый. Новая машина, так снаружи ничего не скажешь. Все. Человек снимает сбоку вот эти заглушки, а там земля. То есть автомобиль был перевернут просто. Он снимает, которая стойка идет, где лобовое стекло слева, вот это, там значит, у нас идет просто запиханная старая подушка безопасности какая-то такая.
Ну, шторка вот отработала, ее отрезали, либо закрутили обратно.
Закрутили обратно, да. А сверху снимает там, где ручки все эти, снимает, там земля на него высыпается. То есть говорят, что автомобиль как минимум перевернутый был, и причем хорошо проехался по земле.
Ну, это прям сильно.
Да-да. А продавали там больше, чем за миллион. То есть это какие-то серьезные деньги, которые, в принципе, отдавать за такое, это прям уже за такое, знаешь, уже и морду бить хочется так-то вообще.
Бывает, да. Да. Так, ну, дело случая.
Что еще в салоне можно посмотреть?
По кузову, ну, я бы посмотрел, ну, по кузову я бы все-таки еще досмотрел бы даты на фарах, даты на пластике. То, что сейчас на современных автомобилях, то есть если там, да, был какой-то удар в морду, то обычно меняют фары, и на них идет год не такой. Да, это косвенно, но а почему они менены? Да? Вот, то есть вот эти моменты лобовое тоже стекло, смотреть надо обязательно. Например. Ну, лобовое это все-таки не то чуть-чуть.
Перерыв.
Виногаз.
Ну что, продолжаем снова обсуждать, как выбрать подержанный автомобиль и не купить себе автохлам, с которым, кроме головной боли, ничего вместе не получится. В студии Егор Казаков и Олег Поповкин. Телефон эфира 299-2020 с кодом 861. Олег у нас, кстати говоря, занимается автоподбором, у него своя компания есть, и занимается этим достаточно давно и достаточно успешно, поэтому в его слове можно не сомневаться. Так, по кузову...
Спасибо, Егор.
Да не за что. По кузову, который мы обсуждали в прошлой части передачи, есть еще одно замечание.
Да, интересный. Честно скажу, ну, как бы тот же самый автоподбор, и из-за чего мы ценимся, то, что это дело опыта. То есть, чем больше ты посмотрел автомобилей, особенно редких, особенно несколько штук, тем больше у тебя как бы понимания. То есть, вот, например, недавно мы смотрели Кадиллак, вот, и оказывается, у них там на нише запаски идет три разных вида герметика, то есть там один розовый, один бежевый и какой-то еще один был. То есть я думал, что он был бит в заднюю часть, и ее взяли и заново наварили и как бы
покрыли. Загерметили.
Да, да, да. Вот, поэтому я рекомендую, особенно если вы едете сами, особенно если вы не уверены, или даже если и уверены, посмотрели автомобиль, то, что интересовал вас, а потом надо посмотреть в такой же автомобиль, желательно где-нибудь на автосалоне, где вас не будут дергать. То есть, чтобы посравнивать, что я увидел там, что я увидел здесь, и довольно нестыдное дело даже пофотографировать автомобиль, то, что был, номер один, то, что был интересен. Вот, и просто посравнивать, нет ли каких-то различий.
В автосалоне, в смысле, где подержанные продают?
Да, да, да. То есть находите этот же самый автомобиль где-то по вашему городу, едете и смотрите, а почему нет? Ну, мы никуда не торопимся, деньги у нас на руках.
Может быть, это лучше начать с автосалона, тех, то есть посмотреть, как должно быть, а потом ехать и смотреть, как есть на самом деле?
Можно так, а если, например, данный автомобиль — это потеря времени, и там даже без автосалона салона будет ясно, что он, ну, автохлам, например. И, ну, тут как бы дело личное, вот.
Хорошо. Вот как-то так. С салоном что мы понимаем? Что надо смотреть, сравнивать, во-первых, с тем, как должно быть, как мы только что рассказали. Mm-hmm. Смотреть на герметик, смотреть на, значит, зазоры.
На
болты, которые есть и кручены, и перекручены. Смотреть на сварочные швы, которые отличаются. Да. Видно сразу же, когда кустарная работа и заводская штамповка, такая точечная сварочка красивая.
Да, вот эти моменты.
Переходим к двигателю. Тоже сердцу. Ну, да. Автомобиля.
Ну, вот, в принципе, уходя на техническую часть, я бы хотел сказать в общем целом, что ну, если вы не специалист, то, возможно, лучше все-таки стоит отдать чуть-чуть денег и поехать на какой-нибудь СТО. Но мы все-таки поднимем эту тему насчет техники, что есть все-таки какие-то косвенные факторы, когда автомобиль лучше дальше даже, может быть, и не смотреть. Либо нужно допроверять более глубоко. Вот. Ну, касаемо двигателя, я бы выделил это то, что надо смотреть первое на что, на его звук, да, работа. То есть, если есть какие-то шелестящие металлические звуки, и это не особенность, этого автомобиля, вот, например, опять же, всеми любимые Solaris и Rio, у них очень громко и с цокотом работают форсунки впрыска топлива, да, а некоторые люди этого начинают бояться и так далее. Сколько раз у меня это было с клиентами, а нормально работает этот автомобиль? Я говорю, да, нормально. Вот, то есть тут еще все тоже тонко. Поэтому хотя бы надо подготовиться и почитать вообще, какие особенности этого двигателя, какие минусы там и так далее. Вот, поэтому смотрим на... Слушаем, как он работает. Если даже хоть что-то не понравилось, ну, съездите вы на СТО, дайте чуть-чуть денег. Пусть послушает моторист. Вот. Потом второй, да, момент — это выхлоп. Кто бы что ни говорил, да, там можно залить какие-то присадки, но, честно, я не верю. Сколько я видел, что люди лили присадки, как автомобиль был как бы автохламом в плане двигателя, так он им и оставался. То есть выхлоп, может быть, если все плохо, трех цветов. Это белый, но белый у нас это обычно выхлоп при запуске автомобиля, то есть выходит конденсат, влага и так далее. Вот. Но если он после этого белый, это может обозначать, что в двигателе есть вода, а вода-то может оказаться от антифриза, от охлаждающей жидкости.
Или потому что в речке побывал, например.
Не, ну это если он прям только что там был. Вот. Ну да, может и такое быть, если он там только что был. Вот. После этого выхлоп еще может быть сизый. Это если автомобиль подъедает масло, то есть такой синеватый цвет. Вот. И выхлоп может быть черный. Это если он ест топливо. Вот. То есть если, например, не досгорает смесь, либо... Да, да, да. Если она не досгорает, уходит в выхлоп. Ну, в общем, черный выхлоп. Вот. Вот эти хотя бы такие общие, да, моменты. И надо еще заглянуть под заливную горловину, нет ли там, то есть, ну, вот эта покрышечка, где мы смотрим масло, вот, нет ли там какой-то накипи гудрона черного, вот, то есть, и нет ли там, например, опять же, отложений в виде такого, мы это называем майонез, то есть, это прям вот, это смотрится как реально майонез, это если в двигателе есть влага, она там откладывается, откладывается прямо на пробке, вот, если она в большом количестве, то и велик шанс, что опять же уходит охлаждающая жидкость в двигатель. Ого. То есть по двигателю вот как-то вот так. Но это очень косвенно.
А если ест, да, очень сильно масло, вообще насколько это критично или это не критично?
Ну, опять же, смотря какой двигатель, но если мы берем какой-то стандартный автомобиль, который отъездил 1200, то это как минимум обозначает, что нужно будет менять либо поршневые кольца, либо что-то с клапанами не так. То есть, ну, типа такой минимальный ремонтик 1020-25. Если мы берем какой-то дорогой люксовый автомобиль, где есть турбины, где сложная система уже, типа там какого-нибудь BMW, то можно умножить на 5. Вот, то есть как бы, если уже этот двигатель ест масло, и это не по заводу. А некоторые могут есть и по заводу.
Да, кстати, как раз это хочу спросить. Надо. Есть двигатели, да, которые, в которых даже в инструкции написано, что там на такое-то, да, количество километров, да, такое-то количество масла нужно доливать.
Ну, да, да. Ну, это связано обычно с тем, что на двигателе установлена турбина. Вот, то есть там специфика то, что турбина накидывает масло с двигателя, оно уходит в камеру сгорания и как бы сгорает. То есть тут как бы это не критично, это просто специфика работы, то, что оно уходит. Вот. Но, опять же, есть некие допуски. Ну, то есть надо, чтобы по заводу там уходило... Ну, обычно эта цифра где-то около литра на 10 тысяч. А когда уходит литр между тем, как ты едешь от Сочи до Краснодара, ну, это уже много. Как-то так. И это видно по выхлопу. То есть вот такое. Вот. И по двигателю я бы еще выделил два момента. Даже если все классно, обязательно все-таки съездите на СТО, посмотрите как в компрессию, и перед тем, как ехать вообще на этот автомобиль, посмотрите, не подвержен ли его двигатель задиром. Подвержен, то есть это то, что в цилиндрах могут быть задиры, масложоры и так далее, то надо обязательно еще делать эндоскопию. То есть это камерой смотрят стенки цилиндров, нет, да, ли там ничего.
А если есть задиры, тогда это все, это, ну, приговор для машин.
Как? Ну да. Опять же, тут все очень субъективно, это отдельная тема для отдельного эфира. Ну, если есть, то лучше подумать дважды, пообщаться с грамотными людьми.
Телефон вот эфира 299-2020 с кодом 8-6-1. Еще у нас есть WhatsApp 8-9-6-1-590-70-90. Так, с двигателем что, мы закончили?
Ну да, да, косвенные факторы, эндоскоп и компрессия, если это необходимо.
А вот компрессию только на СТО можно проверить, да?
Можно проверить на улице, но я бы не стал этого делать. Можно сломать... Там же как происходит? Это выкручивается свечка, вот, и на ее место ставится некий манометр, то есть прям в свечной колодец. Мало ли что там, что-нибудь обломается, упадет в цилиндр, надо будет автомобиль отвозить на эвакуаторе, либо при закручивании свечки обратно можно ее сломать, она останется там навсегда, и надо будет рассверливать блок, а вы на улице, зима, холодно, люди и так далее.
Смотрят на вас.
Да, лучше все-таки делать все на СТО, где можно, если что, людей напрячь, либо уйти оттуда, и пусть продавец автомобиля дальше мучается с этими горе-мастерами. Вот так вот.
Так, следующий фактор.
Ну, следующий у нас это идет в коробка, то есть это такая третья, а иногда и вторая по стоимости вещь, то есть либо это механическая коробка, ну, там более дешево все и понятно, и автоматическая. Но, опять же, там, в общем целом, это если на коробке, на автоматической есть щуп, то надо посмотреть на состояние масла. Ну, опять же, это тоже косвенная вещь. Даже если там черное масло, ну, это обозначает, что собственник долго не менял, и, может быть, там будут какие-то отложения, надо будет ее почистить. В основном там все решает тест-драйв, то есть если это классический автомат. То есть там надо быть внимательным. Есть отдельная инструкция, что там при сбросе газа не должно быть подпинывание. Да, да, да.
Ну, то есть она вот должна дергаться, грубо говоря, вперед, да?
И также при резком старте. Но опять же, все очень субъективно. Есть старые четырехступенчатые автоматы, которые по определению пинаются. Вот. А есть новые восьмиступенчатые, например, на BMW, где ты ничего не почувствуешь. Вот. То есть тут, как бы, опять же, надо подготавливаться. Эта техника у всех она разная.
Вот. А как же залезть в мозги машине? Там сейчас же все напичканы электрика вдоль и поперек.
Ну да. Ну вот поэтому я бы еще рекомендовал, это вот такой будет уже окончательный совет, если мы рассматриваем автомобили какого-либо бренда, надо ехать на профильный сервис. То есть если это, например, корейцы либо французы, надо ехать на корейцев и французов. Во-первых, у них будет дилерское оборудование по сканированию. Может быть, они смогут повытаскивать пробеги реальные этого автомобиля, посмотреть какие-то ошибки. Ну и самое главное, что люди работают с этой маркой каждый день. То есть даже мы не брезгуем на люксовых, на дорогих автомобилях ездить на профильные сервисы.
А как быть с таким фактором, что, ну, гипотетически ситуация, например, вот выбрали там все машину, все дела понравилось, поехали на профильный центр, а там выясняется, что там скрученный пробег. А ты говоришь, типа, дружище, у тебя пробег скрученный, типа, а ты мне тут рассказываешь, он говорит, пробег? Что вы говорите? Это меня обманули, я покупал такую машину.
Ну, такое может быть. Может быть, что люди даже не в курсе были, то, что у них она мотана.
И что,
ну,
делать в этой ситуации?
Ну, решать,
совет,
нужен ли он или нет.
Автоэксперта.
Решать, нужен он или нет.
А скидку можно просить? Он скажет, за что скидку-то, я не знаю.
Не знаю, зависит от человека, от его автомобиля. Ну, я бы отказался, если там сильно много. Если чуть-чуть мотанули там до какого-то психологического, до момента, то, ну, может быть, стоит и подумать, и поторговаться. Тут уже очень тонко все.
Собственно, вот такие вот советы, которые мы сегодня вам хотели дать. Слушайте на следующую среду в 12:05. Олег Поповкин, Егор Казаков. Всем пока.
Пока.
Давиногаз.